Френ знала о физическом состоянии старой женщины, но увиденное все равно потрясло ее. От матушки Абагейл не осталось ничего, кроме жесткой кожи и сухожилий, связывающих кости. В комнате даже не пахло гниением и надвигающейся смертью. Ощущался только сухой чердачный запах. Нет, запах гостиной. Половина иглы для внутривенных инъекций торчала снаружи, потому что втыкаться было некуда. Однако ее глаза не изменились. Остались добрыми и человечными. От этого на душе стало чуть легче, но Френ все равно не отпускала что-то вроде ужаса. Не совсем страх, что-то, возможно, более священное, благоговейный трепет. Трепет? Чувство чего-то, нависшего над ними. Не рока, но какой-то жуткой ответственности, подвешенной над их головами, как камень.
Человек предполагает, а Бог располагает. Маленькая девочка, присядь,
прошептала матушка Абагейл.
Тебе больно.
Ларри подвел Фрэнни к креслу, и она села, с облегчением выдохнув, хотя знала, что и в сидячем положении боль через какое-то время вернется. Матушка Абагейл по-прежнему не спускала с нее этих ярких глаз.
«Ты беременна»,
— прошептала она.
«Да, как?»
Ш-. В комнате установилась полная тишина. Зачарованная, загипнотизированная Френ смотрела на умирающую старую женщину, которая сначала вошла в их сны, а потом в их жизни.
«Посмотри в окно, маленькая девочка».
Френ повернулась лицом к окну, у которого два дня назад стоял Ларри и смотрел на собравшихся на улице людей, и увидела не подступившую тьму, а ровный свет, не отражение гостиной. По ту сторону стекла было утро. Френ смотрела на едва различимое, чуть искаженное отражение веселой детской с клетчатыми занавесками в оборочках. Она видела кроватку, но пустую. Манеж, но пустой. Мобиль из ярких пластмассовых бабочек, но в движение его приводил только ветер. Ужас холодными руками сдавил ее шею. Другие заметили этот ужас на лице Френ, но не понимали, в чем дело. За окном они видели только часть лужайки, освещенную уличным фонарем.
«Где ребенок?» — хрипло спросила Френ.
«Стюарт не отец твоего ребенка, маленькая девочка, но его жизнь в руках Стюарта и Господа. У этого парня будет 4 отца, если Господь позволит ему сделать хоть один вдох».
«Если позволит».
«Господь скрыл это от моих глаз», —
прошептала матушка Абагейл. Пустая детская исчезла. Теперь Френ видела только темноту. Ужас заставил ее руки сжаться в кулаки, между которыми колотилось ее сердце.
«Сын сатаны призвал свою невесту и собирается обрюхатить ее. Позволит ли он твоему сыну жить?»
«Перестаньте»,
— простонала Френ, закрыла лицо руками. Тишина, глубокая тишина накрыла комнату, как снег. Лицо Глена Бейтмана застыло. Правая рука Люси то медленно поднималась к воротнику халата, то медленно опускалась. Ральф держал в руках шляпу, рассеянно дергая за перышко, заткнутое под ленту. Стю смотрел на Френи, но не мог подойти к ней. Сейчас не мог. Он подумал о женщине на собрании, той, что быстро провела руками по глазам, ушам и рту при упоминании темного человека.
«Мать, отец, жена, муж»,
— прошептала матушка Абагейл.
«Им противостоит князь горных вершин, владыка утренних сумерек. Мой грех — гордыня. И ваш тоже. И ваш грех — гордыня. Разве вы не слышали, что сказано? Не надейтесь на владык и князей этого мира».
Они все смотрели на нее.
«Электрический свет — это не решение, Стю Редман. Сиби-радио тоже не решение, Ральф Бретнер. Социологией с этим не покончишь, Глен Бейтман. Твое раскаяние, засодеянное в прошлой жизни, этого не остановит, Ларри Андервуд. И твой мальчик тоже не остановит, Фрэнк Голдсмит. Плохая луна поднялась. Вам нечего предложить Господу.
По очереди она оглядела их всех.
Бог поступает, как считает нужным. Вы не гончары, а гончарная глина. Возможно, этот человек на западе — колесо, которое вас раздавит. Мне не дозволено знать.
Слеза, удивительная для этой умирающей пустыни, выскользнула из уголка ее левого глаза и покатилась по щеке.
— Матушка, что же нам делать? — спросил Ральф.
— Придвиньтесь ближе, вы все. Мое время истекает. Я ухожу домой к блаженству. И не было на земле человека более готовому к этому, чем я сейчас. Придвиньтесь ко мне.
Ральф опустился на край кровати. Ларри и Глен встали в ногах, Френ с гримасой боли поднялась, и Стью поставил ее кресло рядом с Ральфом. Она вновь села и взяла Стью за руку своими холодными пальцами.
«Бог свел вас вместе не для того, чтобы создать комитет или сообщество», — продолжила матушка Абагейл. «Он свел вас вместе, чтобы послать дальше, в поход. Он хочет, чтобы вы попытались уничтожить этого князя тьмы, этого человека дальних дорог».
Тишина, нарушаемая биением сердец, и наложившийся на нее вздох матушки Абагейл.
«Я думала, вас поведет Ник, но он забрал Ника к себе. Хотя, как мне кажется, Ник еще не совсем покинул нас. Нет, не совсем. Но теперь вести должен ты, Стюарт. И если Бог решит забрать Стю, дальше поведешь ты, Ларри. Если он заберет и тебя, тогда ты, Ральф».
«Похоже, что я всего лишь балласт», — начал Глен.
«Что?» «Вести?» — холодно спросила Френ. «Вести? Вести куда?»
«Естественно, на запад, маленькая девочка»,
— ответила матушка Абагейл.
«На запад. Ты не пойдешь. Только эти четверо».
«Нет!» Она поднялась, несмотря на боль. «Что вы такое говорите? Эти четверо должны отдать себя в его руки? Сердце, душу и волю свободной зоны?»
Глаза Френ полыхнули.
«Чтобы он смог повесить их на крестах, а следующим летом просто прийти сюда и всех убить? Я не допущу, чтобы моего мужчину принесли в жертву вашему богу-убийце! Да пошел он нахер!»
«Френи!»
— ахнул Стив.
«Бог-убийца! Бог-убийца!»
— выплюнула она.
«Миллионы, может, миллиарды погибли в эпидемию. Еще миллионы после. Мы даже не знаем, будут ли теперь рождаться здоровые дети. Этого ему мало. Все так и будет продолжаться, пока земля не достанется крысам и тараканам. Он не бог, он демон, а вы его ведьма».
«Прекрати, Френи».
«Нет проблем, я закончила. Я хочу уйти. Отвези меня домой, Стю. Не в больницу, а домой».
«Мы должны послушать, что она скажет».
«Прекрасно. Ты послушаешь за нас обоих. Я ухожу».
«Маленькая девочка,
не зовите меня так!»
Руки матушки Абагейл вытянулись, пальцы сжали запястье Френи. Та застыла. Ее глаза закрылись. Голова откинулась назад.
«Нет! О, Господи! Стю!»
«Эй-эй!» — проревел Стю. «Что вы с ней делаете?»
Матушка Абагейл не ответила. Мгновение, казалось, растянулось на века, а потом старуха отпустила руку девушки. Медленно, ошеломленно, Френ начала массировать запястье, которое сжимали пальцы матушки Абагейл, хотя на нем не осталось ни следа. А потом глаза Френи широко раскрылись.
«Милая?» — озабоченно спросил Стью.
«Ушло»,
— пробормотала Френ.
«Что, о чем ты говоришь?»
Стью, недоумевая, оглядел остальных. Глен только покачал головой. Он побледнел еще сильнее, но на его напряженном лице не было недоверия.
«Боль. Хлыстовая травма. Растяжение мышц спины ушло».
Френ посмотрела на Стю, в ее глазах застыло изумление.
«Все ушло, смотри».
Она наклонилась
и легко коснулась руками пальцев ног, раз, другой, а наклонившись в третий раз, прижала к полу ладони, не согнув колен. Вновь выпрямилась и встретилась взглядом с матушкой Абагейл.
«Это взятка от вашего бога. Если да, то он может взять его излечение назад. Я предпочту боль, лишь бы Стью остался со мной».
«Бог не раздает взяток, дитя»,
— прошептала матушка Абагейл.
«Он посылает людям знак и позволяет толковать его, как им того хочется».
«Стью не идет на запад», — отрезала Фрэн,
но теперь на ее лице недоумение смешалось с испугом.
«Сядь», — предложил ей Стью. «Мы выслушаем все, что она должна сказать».
Фрэн села, потрясенная, неверящая случившемуся, потерянная.
Ее руки продолжали ощупывать поясницу.
«Вы пойдете на запад»,
— прошептала матушка Абагейл.
«Не возьмете с собой ни еды, ни воды. Вы должны уйти в этот самый день, в одежде, которая на вас. Вы должны идти пешком. Мне дано знать, что один из вас не дойдет до цели, но я не знаю, кто именно падет. Мне дано знать, что остальные предстанут перед этим флегом, который не человек, а сверхъестественное существо. Я не знаю, будет ли Божья воля на то, чтобы вы победили его. Я не знаю, будет ли Божья воля на то, чтобы вы вновь увидели Болдер. Но он в Лас-Вегасе, и вы должны идти туда. И там вы схватитесь с ним. Вы пойдете туда, и вы не испугаетесь, потому что всегда сможете опереться на вечную руку Господа Всемогущего. И с Божьей помощью вы выстоите».
Она кивнула.
«Это все, я сказала».
«Нет», — прошептала Фрэн. «Быть такого не может».
«Матушка», — с трудом прохрипел Глен, откашлялся. «Матушка, нам не дано понять, если вы знаете, о чем я. Мы не облагодетельствованы вашей близостью к тому, кто всем этим заправляет. Это не наш путь. Фрэн права. Если мы пойдем туда, нас убьют. Возможно, это сделает первый же патруль».
«У тебя нет глаз. Ты не видел, как через меня Бог излечил Фрэн от ее недуга? Ты думаешь, он позволит вам пасть от пули мелкого приспешника князя тьмы?»
«Ну, а матушка?»
«Нет».
Она подняла руку, отсекая его слова.
«Мое дело не спорить с вами или убеждать, а донести до вас план Господа. Послушай, Глен».
И внезапно изо рта матушки Абагейл послышался голос Глена Бейтмана, испугавший их и заставивший Фрэн с тихим скриком прижаться к Стью.
«Матушка Абагейл называет его сыном сатаны», — вещал сильный мужской голос, каким-то образом возникающий во впалой старушачьей груди и исторгающийся из беззубого рта. «Возможно, он последний маг рациональной мысли, собирающий орудия технического прогресса, чтобы обратить их против нас. А может, есть что-то еще куда более черное. Я только знаю, что он есть, и ни социология, ни психология, ни какая-то другая логия не остановят его. Я думаю, это под силу белой магии».
У Глена отвисла челюсть.
«Это правда или слова лжеца?»
— спросила матушка Абагейл.
«Я не знаю, правда это или нет, но слова мои».
Голос Глена дрожал.
«Веруйте. Все вы веруйте. Ларри, Ральф, Стью, Глен, Фрэнни, ты особенно, Фрэнни, веруйте и повинуйтесь Слову Божьему».
«Разве у нас есть выбор?» — с горечью спросил Ларри.
Матушка Абагейл повернулась, чтобы в изумлении посмотреть на него.
«Выбор? Выбор есть всегда. Таков путь Господа. У вас по-прежнему свободная воля. Поступайте, как вы того пожелаете. Никто не заковывает вас в кандалы. Но Бог хочет от вас этого».
Вновь наступила тишина. Опять комнату словно засыпало глубоким снегом. Наконец заговорил Ральф.
«В Библии сказано, что Давид справился с Голиафом. Я пойду, если ты говоришь, что так надо, матушка».
Она взяла его руку.
«И я», —
поддержал его Ларри. «Я тоже». «Хорошо». Он вздохнул и прижал руки к лбу, словно у него разболелась голова. Глен открыл рот, чтобы что-то сказать, но прежде чем успел произнести хоть слово, из угла донесся тяжелый усталый вздох и глухой удар. Люси, о присутствии которой все забыли, лишилась чувств. Заря коснулась края мира. Они сидели за столом на кухне Ларри, пили кофе. Часы показывали без 10:05, когда в дверном проеме, за которым начинался коридор, появилась Френ. Ее лицо опухло от слез, но при ходьбе она больше не хромала. Полностью исцелилась.
«Думаю, она уходит».
Они все пошли к старой женщине. Рука Ларри обнимала Люси. Матушка Абагейл дышала хрипло и тяжело, совсем как жертва супергриппа. Они молча сгрудились вокруг кровати в благоговейном трепете и страхе. Ральф не сомневался, что в самом конце что-то должно случиться, и Господь явит пред ними чудо. То ли тело матушки Абагейл исчезнет во вспышке света, то ли ее душа, обратившись в сияние, покинет дом через окно и вознесется на небо. Но матушка Абагейл просто умерла. Сделала окончательный вдох, последний из миллионов. Втянула в себя воздух, задержала в груди, наконец выпустила. И ее грудь застыла.
«Она ушла», —
пробормотал Стью.
«Да благословит Господь ее душу!»
Ральф больше не боялся. Он скрестил руки матушки Абагейл на ее впалой груди, и его слезы падали на них.
«Я пойду», — внезапно вырвалось у Глена. «Она права, белая магия, это все, что осталось».
«Стью», — прошептала Фрэнни. «Пожалуйста, Стью, скажи нет».
Они посмотрели на него. Они все.
«Теперь вести должен ты, Стюарт».
Он думал о Барнете, о старом автомобиле с Чарльзом Д. Кэмпионом и грузом смерти, сшибающим заправочные колонки Билла Хэмпскомба, как ящик Пандоры на колесах. Он думал о Деннинджере и Дитце, о том, как начал ассоциировать их с врачами, которые лгали и лгали и лгали ему и его жене о ее состоянии. Возможно, они лгали и самим себе, но больше всего он думал о Френи и о словах матушки Абагейл.
«Бог хочет от вас этого».
«Френи», — ответил он,
— «я должен идти».
«И умереть».
Она с горечью, даже с ненавистью посмотрела на него, потом на Люси, словно рассчитывая на поддержку, но ошарашенная Люси полностью ушла в себя.
«Если мы не пойдем, то умрут все», — медленно, словно нащупывая нужные слова, произнес Стью.
«Она права. Если мы будем выжидать, наступит весна. И что тогда? Как мы собираемся его останавливать? Мы этого не знаем, не имеем ни малейшего представления и никогда не имели. Мы прятали головы в песок, вот и все. Мы можем остановить его только одним способом, как и говорит Глен, белой магией или силой Божьей». Она расплакалась.
«Френи, не делай этого».
Он попытался взять ее за руку.
«Не прикасайся ко мне!» — крикнула она. «Ты мертвец! Ты труп! Так что не прикасайся ко мне!»
Они стояли вокруг кровати, когда взошло солнце. Стью и Френи отправились на Флагштоковую гору около 11 утра. На середине склона остановились. Стью нес корзинку с едой, Френ — скатерть и бутылку синей монахини. Идея пикника принадлежала Френ, но почти всю дорогу оба молчали.
«Помоги мне расстелить скатерть», — попросила она, — «и смотри, чтобы под нее не попали шишки».
Они расположились на небольшой наклонной лужайке на 1000 футов ниже рассветного амфитеатра. Боулдер лежал под ними в голубой дымке. День выдался абсолютно летним. С неба ярко светило жаркое солнце, в траве стрекотали цикады. Подпрыгнул кузнечик, и Стью поймал его ловким движением правой руки. Почувствовал, как он возится в кулаке, щекоча кожу, испуганный.
«Сплюни, я его отпущу», — произнес он детское заклинание, поднял голову и увидел, что Френ грустно улыбается.
Она отвернулась и быстро, как истинная леди, сплюнула. У него сжалось сердце. «Френ!»
«Нет, Стю, не будем говорить об этом. Не сейчас».
Они расстелили белую скатерть, которую Френ взяла в отеле Болдорадо, и она быстро, без лишних движений, его не переставали удивлять легкость и изящество, с которыми она двигалась, словно и не было ни хлыстовой травмы, ни растяжения мышц спины, поставила на нее легкий ленч. Салат с огурцами, заправленный уксусом, сэндвичи с ветчиной, вино и яблочный пирог на десерт.
«Хорошая еда, хорошее мясо, хороший бог, давай поедим», — произнесла она короткую молитву. Он уселся рядом, взял немного салата и сэндвич. Есть не хотелось, внутри все ныло, тем не менее он ел.
Когда они съели по сэндвичу и почти весь салат, свежие огурцы были восхитительны, а потом и по куску яблочного пирога, Фрэнни спросила:
«Когда вы уходите?»
«Днем». Он закурил, прикрывая огонек руками.
«Сколько времени потребуется, чтобы добраться туда?»
Он пожал плечами. «Пешком? Не знаю. Глен не молод. Ральф, кстати, тоже. Если мы будем проходить по 30 миль в день, наверное, окажемся в Лас-Вегасе к 1 октября.
А если в горах рано выпадет снег? Или в Юте?»
Он вновь пожал плечами, не отрывая от нее глаз.
«Еще вина?»
«Нет, у меня от него изжога. Всегда была». Френ налила себе еще стакан, отпила.
«Она была голосом Бога, Стью, да?»
«Френи, я не знаю».
«Она нам снилась, и мы ее нашли. Все это часть какой-то глупой игры. Ты это знаешь, Стюарт? Ты когда-нибудь читал книгу Иова?»
«Честно тебе скажу, я не знаток Библии».
«Моя мама хорошо ее знала. Думала, что это очень важно — дать моему брату Фреду и мне основательную религиозную подготовку. Насколько я могу судить, пользу это принесло только в одном. Я всегда могла ответить на религиозные вопросы в своей игре. Ты помнишь свою игру, Стью?»
Он улыбнулся.
«И я ваш ведущий Алекс Трибек».
«Он самый. Там играли наоборот. Они давали тебе ответ, а ты задавал вопрос. Когда дело касалось Библии, я знала все вопросы. Бог и дьявол поспорили насчет Иова. Дьявол сказал: конечно, он поклоняется тебе, потому что ему легко живется. Но если долго ссать ему на лицо, он отречется от тебя. И Бог принял этот вызов. И победил».
Френ сухо улыбнулась.
«Бог всегда побеждает. Готова спорить? Бог болеет за Бостон Селтикс».
«Может, это и спор», — ответил Стью. «Но речь идет о жизнях людей там, внизу, и малыша, который в тебе. Как она его назвала? Парень?»
«Она даже ничего не пообещала насчет него», — отозвалась Френ. «Если бы она это сделала, только это, было бы чуть легче отпускать тебя».
С ответом Стью не нашелся.
«Что ж, дело идет к полудню», — вздохнула Френ. «Помоги мне собраться, Стюарт».
Недоеденный ленч они убрали в корзину вместе со скатертью и початой бутылкой вина. Стью посмотрел на место их пикника и подумал, что определить его можно лишь по нескольким крошкам, с которыми скоро разберутся птицы. Когда он поднял глаза, Фрэнни смотрела на него и плакала. Он подошел к ней.
«Все нормально, это беременность. Я все время плачу. С этим ничего не поделаешь».
«Все хорошо».
«Стью, займись со мной любовью».
«Здесь, сейчас». Она кивнула, чуть улыбнулась.
«Все получится, если уберем шишки».
Они вновь расстелили скатерть. У начала Бейзлан-Роуд она заставила его остановиться рядом с домом, в котором 4 дня назад еще жили Ральф и Ник. Задняя часть дома была разрушена. Двор завалило обломками. На изломанной зеленой изгороди лежали расплющенные портативные часы-радиоприемник. Тут же валялся и придавивший Фрэнни диван. На ступенях, прежде ведших двери, осталось пятно засохшей крови. Фрэн пристально всмотрелась в него.
«Это кровь Ника?» — спросила она Стью. «Может такое быть?»
«Фрэнни, зачем это тебе?»
«Это кровь Ника?»
«Господи, я не знаю, может и Ника».
«Приложи к ней руку, Стью».
«Фрэнни, ты рехнулась?» На ее лбу между бровей появилась вертикальная морщинка. Морщинка «Я хочу», которую он впервые заметил еще в Нью-Хэмпшире.
«Приложи к ней руку».
С неохотой Стью приложил руку к пятну. Он не знал, принадлежала эта кровь Нику или нет. Пожалуй, даже не сомневался, что нет. Но по спине пробежал неприятный холодок.
«Теперь поклянись, что ты вернешься».
Ступенька казалась слишком теплой, и ему хотелось поскорее убрать ладонь.
«Фрэн, как я могу?»
«Не может все зависеть от Бога», — прошипела она. «Все не может! Клянись, Стю, клянись!»
«Фрэнни, Фрэнни, я клянусь, что попытаюсь».
«Наверное, этого достаточно, да?»
«Мы должны идти к дому Ларри».
«Я знаю».
Она еще крепче прижала его к себе.
«Скажи, что любишь меня».
«Ты знаешь, что люблю».
«Я знаю, но скажи. Я хочу это услышать».
Стю обнял ее.
«Фрэн, я тебя люблю».
«Спасибо».
Она прижалась щекой к его плечу.
«Теперь, думаю, я смогу попрощаться с тобой. Думаю, смогу тебя отпустить».
Они стояли, обнявшись, в заваленном обломками дворе. —